Борис?» — не веря своим глазам, произнес Кийск. «А кто же еще?» — подбежав к Кийску, Киванов радостно обнял его. «Откуда ты здесь взялся, чертяга? Ты живешь где-то рядом?» «Да нет, я здесь скорее в гостях». «А что происходит? Что это так грохнуло?» Я выбежал из квартиры посмотреть, гляжу и глазам своим не верю. «Ива Кийск! Собственной персоной! Тебя тоже выпустили из СБ после вторжения?» Глаза Бориса горели радостью и нетерпением. Ему хотелось узнать сразу все, немедленно. Кийск тоже был удивлен и обрадован безмерно тем, что снова встретил Бориса. И что самое главное, это был все тот же самый Киванов, которого он помнил, живой и энергичный, ничуть не похожий на тех вялых, с пустыми, потухшими взглядами горожан, каких он уже привык видеть повсюду. «Слушай, что здесь происходит?» — нетерпеливо дернул Кийска за руку Борис. «И не говори мне, что ты не имеешь к этому никакого отношения». «Лучше бы не имел», — то ли усмехнулся, то ли болезненно скривился Кийск. «Прижмись-ка лучше к стене, сейчас что-то будет». Баслов метнулся в сторону механиков, на бегу выдернув из сумки цилиндрический предмет, похожий на консервную жестянку. Он прилепил ее клейкой, обандероливающей лентой, к нижнему суставу ноги ближнего к нему пришельца, поджег торчащий наружу короткий фитиль и кинулся ко второму. На плече пришельца расползлись в сторону лепестки диафрагмы, а из-под нижнего края панциря к предмету, закрепленному на ноге, потянулся тонкий шарнирный манипулятор. Но в тот самый момент, когда из полностью открывшейся ячейки показался ствол лазера, бомба на ноге механика с грохотом разорвалась. Вскрикнул кто-то, задетый отлетевшим осколком жестянки, в которой она была заключена. «О, черт!» — восхищенно воскликнул Киванов. Сустав ноги механика выгнулся в непредназначенную для движения сторону. Подломилось и огромное тело пришельца, лишившись опоры, стало крениться на бок. Механик попытался восстановить равновесие, оперевшись на отставленный в сторону манипулятор. Но ненадежная опора согнулась, и он с чудовищным грохотом опрокинулся на спину. Грохот и лязг падения первого механика совпал со взрывом бомбы, прикрепленной Басловым к ноге другого пришельца. Тому чуть дольше удавалось сохранять равновесие, но в итоге он так же, как и его собрат, рухнул на землю. До третьего механика, стоявшего чуть в стороне от первых двух, Баслов добежать не успел. Луч его лазера, прожигая узкую полосу в дорожном покрытии, скользнул навстречу человеку. Баслов перепрыгнул луч, перевернулся через голову и швырнул под ноги пришельцу бомбу с уже почти догоревшим фитилем, которая взорвалась, не причинив тому никакого вреда. Добивали первого поверженного механика Глюк и бросившийся ему на помощь долговязый солдат. Лазеры на обоих плечах лежавшего на земле пришельца бешено крутились по сторонам, но вскочившие ему на грудь солдаты оказались вне зоны поражения. Уворачиваясь от рук механика, Длинный подцепил и, заорав, дернул вверх пластину на грудном панцире механика. А Глюк в это время загнал в образовавшуюся щель 40-сантиметровую металлическую трубку с горящим фитилем на конце. Сделав дело, они побежали ко второму механику, который, уперевшись в землю руками, пытался принять вертикальное положение и поймать в перекрестие лазерных лучей, бьющих пока выше цели, бегущих людей. Рванула трубка, вставленная под щиток механика. Из пробитого взрывом отверстия с шипением и свистом вырвалась наружу струя какого-то бесцветного газа. Конечности пришельца бешено заработали, кроша дорожное покрытие. Левая его рука в неконтролируемом взмахе угодила в плечо второго механика, и тот снова прокинулся на спину. Луч лазера третьего, оставшегося целым механика, срезал Глюка и его напарника и принялся крошить дверь подъезда, в котором укрылись Баслов, Киванов и трое оставшихся солдат. Кийск же в это время, подхватив выпавшую из рук Глюка трубку с горящим запальным шнуром, нырнул под луч и кинулся вперед. Оказавшись меж ног механика, он зажал взрывное устройство зубами и, подпрыгнув, ухватился руками за выступ у края панциря. Подтянувшись, Он уперся ногой в сочленение нижней конечности пришельца, освободив левую руку, перехватил ею трубку с почти уже догоревшим фитилем, с размаха вогнал ее в щель под крайним щитком и, разжав руку, которой держался, упал вниз. Взрыв заставил механика качнуться и сделать два шага назад. Стволы лазеров в ячейках на его плечах, безжизненно упав, замерли. Но он еще был способен бороться. Раскачиваясь из стороны в сторону, с трудом сохраняя равновесие, механик выпустил из-под щитков струи желтоватого, резко пахнущего газа, быстро оседающего и стелящегося по серому покрытию. Вместе с ним на землю посыпались свернувшиеся клубками пауки. Кийск вскочил на ноги и, давя подошвами ботинок хрустящие, как сухие пережаренные тосты спины пауков, побежал вдоль улицы. За ним кинулись остальные. Они уже почти свернули за угол, когда на перекрестке у противоположного конца дома появились двое механиков. Луч лазера одного из них поразил бегущего последним солдата. Это была безумная гонка до полного изнеможения. Люди понимали, что если своим внезапным нападением им и удалось пробить брешь в кольце, стянутым вокруг них пришельцами, то воспользоваться ею следует незамедлительно. Они бежали, стараясь не отставать друг от друга. Пару раз им пришлось сворачивать в сторону, когда впереди появлялись металлические туши механиков, но дорога все же вывела их к окраине. Добежав до края серого покрытия, все пятеро в изнеможении повалились на землю. Они еще не успели отдышаться, когда Киванов, хватая раскрытым ртом воздух, не в силах произнести ни слова, замахал рукой, указывая туда, откуда они, казалось бы, уже вырвались. Из города вышли трое механиков и неторопливо приближались к ним. Снова пришлось подниматься на ноги. Для нового рывка сил уже почти не осталось. Это был уже не бег, а последняя, отчаянная попытка уйти от преследователей. Однако, дойдя до края покрытия, механики остановились. Один из них осторожно ступил на землю, сделал 2-3 неуверенных шага и снова вернулся на ровную искусственную поверхность. Все. Баслов повис, уцепившись за развилку между стволом и толстым нижним суком осины. Оторвались. Все остановились и посмотрели назад, на неуверенно топчущихся на краю покрытия механиков. Им не нравится ходить по земле. Значит, до нашей базы они не доберутся? Не нравится еще не значит, что не могут. А потом, что им стоит залить покрытием дорогу до базы? Баслов достал из сумки пластиковую бутылку с водой, сделал небольшой глоток и протянул ее Кийску. «А это кто такой?» — спросил он, посмотрев на Киванова. «Знакомьтесь, мой товарищ по первой экспедиции на PX-183 Борис Киванов». «По первой?» — удивился Борис. «Мне пришлось побывать там еще раз», — сказал Кийск. «Потом расскажу». Киванов, словно все еще не веря тому, что произошло, посмотрел на Кийска, на Баслова, на двух солдат. «Здорово, что я вас встретил. В этом городе можно с ума сойти от тоски и одиночества. Я уже начал было думать, что нигде не осталось нормальных людей». Все здравомыслящие люди сосредотачиваются вокруг капитана Петера Баслова, усмехнулся Кийск. «Что с тобой произошло?» «Меня выпустили из Совета Безопасности после вторжения, когда весь мир уже рухнул, и можно было не бояться, что причиной этому стану я. Сначала я пытался найти кого-нибудь, кто помог бы мне во всем разобраться. Потом, когда понял, что это бессмысленно, просто выдумывал средства, чтобы не дать себе сойти с ума». «У тебя неплохо получилось», — заметил Баслов. «Надеюсь», — улыбнулся Борис. «Ты не ел пищу пришельцев?» «Ел. Ведь ничего другого просто не было». «Странно. Мы предполагали, что основное воздействие на психику людей механики оказывают с помощью психотропных препаратов, добавленных в пищу и через картинки на экране. Наверное, все дело в том, что я некоторым образом не совсем обычный человек», — Борис, словно извиняясь, развел руками. «В каком смысле?» — удивленно поднял брови Баслов. Солдаты тоже смотрели на Киванова с интересом. Борис взглянул на Кийска. «Я двойник, созданный лабиринтом». «Тебе об этом сказали в СБ?» «Чтобы выяснить это, не надо было кого-то спрашивать. Достаточно было уколоть себе палец и выдавить каплю крови на платок». «Не знаю, кто и зачем тебя создал», — Баслов положил руку к Иванову на плечо. «Но если тебе удалось сохранить разум и память в дурдоме, каким стал город, значит, ты парень крепкий». «Послушай», — обратился к Баслову Кийск, — «что это были за мины, которые ты использовал против механиков?» Баслов достал из сумки и протянул Кийску металлический цилиндр. «Кумулятивные мины, изготовленные нашими умельцами из подручных материалов. Сработано, конечно, кустарно, но, сам видел, действует. Мы делали все в соответствии с рекомендациями...» «Почему ты ничего не сказал мне об этом раньше?» — перебил его Кийск. «Тебе бы наверняка не понравилось», — пожал плечами Баслов. «Мы потеряли 3 человек». «И уничтожили 3 механиков. В засаду мы попали, потому что механики уже ждали нас. А если бы не эти мины, мы все остались бы в городе». «Согласен». На этот раз Кийск вынужден был признать правоту Баслова. «Теперь мы знаем, что с механиками можно бороться. Но в город больше не пойдем. Это будет верная гибель». «Согласен», — улыбнулся Баслов. «До поры до времени».